Друзья мои, а сейчас-то есть? Напишите мне, пожалуйста. Я это дело так не оставлю. Напишите мне, вы слышите меня в YouTube, видите? Главное, слышите, нет? Ура, написали. Ура, есть. Хорошо, есть, есть. Друзья мои, давайте, я снова перечитаю. Тут немного осталось. Иван Григорьевич был один в комнате. Но он думал свои мысли так, словно вел разговор с Анной Сергеевной. Знаешь, в самые тяжелые времена я представлял себе объятия женщины. Думал, так хороши они, что в этих объятиях найдешь забвение, не вспомнишь пережитого, словно не было его. А оказалось, видишь, именно тебе и должен я рассказывать о самом тяжелом. Вот и ты всю ночь говорила. Оказывается, счастье — это разделить с тобой ту тяжесть, что ни с кем, только с тобой разделишь. Вот придешь из больницы, я расскажу тебе свой самый тяжелый час. Это был разговор в камере на рассвете после допроса. Сосед у меня был, его уже нет, он тогда же умер, Алексей Самойлович. Думаю, он самый умный человек из тех, с кем мне пришлось встречаться. Но страшный для меня ум у него был, не злой. Злой ведь не страшный, а его ум не злой, но равнодушный, насмешливый к вере. Мне он был ужасен, и, главное, тянул к себе, затягивал. Я не мог его одолеть, а моя вера в свободу его не брала. Жизнь у него сложилась плохо, впрочем, жизнь как жизнь, ничего особенного. И сидел он по статье 58.10, самый, что ни на есть, обычная наша статья агитация. Но голова у него была могучая, мысли, как волна, подхватит, и я вздрагивал даже, как земля вздрагивает от удара океанской волны. Попал я обратно в камеру после допроса. Какой список насилий, костры, тюрьмы, истребительная техника, многоэтажные замки тюремные, огромные, как областные города, лагеря. Смертная казнь началась с дубиной, крушащий череп с пеньковой петли, а сегодня палач включает рубильник и казнит 100 тысяч и 10 тысяч человек. Ему уж не нужно взмахивать топором. Но вот чем сила и надежда людей. Именно 20 век поколебал гегелевский принцип мирового исторического процесса «все действительное разумно», принцип, который в тревожных десятилетних спорах освоили русские мыслители прошлого, 19 века. И именно теперь, опрокидывая Гегелев закон в пору торжества государственной мощи над свободой человека, подготавливается русскими мыслителями в лагерных ватниках высший принцип всемирной истории. Все бесчеловечное, бессмысленно и бесполезно. Да. Во времена полного торжества бесчеловечности стало очевидно, что все созданное насилием бессмысленно и бесполезно, существует без будущего, бесследно. Это вера моя. И я с ней вернулся в камеру. А сосед мне обычно говорил: чего уж отстаивать свободу, это когда-то в ней видели законы разума развития, а теперь, говорит, ясно, вообще исторического развития нет, история – процесс молекулярный, человек всегда равен себе, ничего с ним не сделаешь, нет развития, а закон простой – закон сохранения насилия, такой же простой, как закон сохранения энергии. Насилие вечно, что бы ни делали для его уничтожения, оно не исчезает, не уменьшается, а лишь превращается. То он в рабстве, то в монгольском нашествии, то перекочует с континента на континент, то обернется классовым, то из классового станет расовым, то из материальной сферы уйдет средневековая религиозность, то обрушится на цветных, то на писателей и художников, а в общем, количество его на земле одинаково, а хаос его превращений мыслители принимают за эволюцию и ищут ее законы. А у хаоса нет законов, ни развития, ни смысла, ни цели. Вот и Гоголь, Гений России, воспел птицу тройку, в ее беге угадывал будущее. Да не в той тройке, что гадал Гоголь, казалось будущее. Вот она, тройка, русская казенная судьба, безликая тройка, особое совещание, тройка, что приговаривала к расстрелу, составляла списки на раскулачивание, исключала юношу из университета, не давала хлебной карточки бывшей старухе. И вот он со своих нар грозит Гоголю пальцем. Ошиблись, Николай Васильевич, не поняли, не разглядели русской нашей птицы тройки. Не в беге тройки история людей, а в хаосе, в вечном переходе одного вида насилия в другой. Летит птица тройка, а все недвижно, все застыло, а главное, недвижим человек, недвижима судьба его. Насилие вечно, чтобы не делали для его уничтожения. А тройка летит, и нет ей дела до русского горя. И что русскому горю? Летит она, либо замерла в неподвижности. И оказывается, совсем не та эта тройка, а уж вот эта, что здесь где-то вот подписывает высшую меру. И вот я лежу на нарах, и все, что во мне полуживом, живого, это моя вера. История людей есть история свободы. От меньшей к большей. История всей жизни, от амебы до людского рода, есть история свободы. Переход от меньшей свободы к большей свободе. Да и сама жизнь есть свобода. И эта вера дает мне силу. Я ощупываю драгоценную, запрятанную в тюремном тряпье чудную и светлую мысль. Все бесчеловечное, бессмысленное и бесследное. А Алексей Самойлович слушает меня полуживого, говорит мне, это лишь утешительный обман. Ведь история жизни есть история непреодоленного насилия. Оно вечно и неистребимо, оно превращается, но не исчезает и не уменьшается, да и слово «история» придумано людьми. Истории нет. История есть толчение воды в ступе. Человек не развивается от низшего к высшему. Человек недвижим, как глыба гранита. Его доброта, его ум, его свобода недвижимы. Человеческое не растет в человеке. Какая же история человека, если доброта его недвижима? И знаешь, я почувствовал, тяжелее этих минут ничего уж быть не может. Я лежу на нарах, и, боже мой, ну что же это? И именно от умного человека пришла ко мне неуносимая тоска, вот знаешь, казнь. И даже дышать невозможно. И одно желание — не видеть, не слышать, не дышать, умереть. Но облегчение пришло совсем с другой стороны. Меня снова потащили на допрос, отдышаться не дали, и легче стало. И я верю в неминуемость свободы. К черту птицу, тройку, ту, что летит, гремит и подписывает приговора. Свобода соединится с Россией. Ты не слышишь меня? Когда ж ты вернешься ко мне из больницы? В зимний день Иван Григорьевич проводил на кладбище Анну Сергеевну. Не пришлось ему поделиться с ней всем, что вспомнил он, что продумал, записал за месяцы ее болезни. Он отвез вещи покойной в деревню, провел день с Алешей и снова вернулся на работу в артель. Летом Иван Григорьевич уехал в Приморский город, где под Зеленой горой стоял дом его отца. Поезд шел вдоль самого берега, и Иван Григорьевич на короткой остановке вышел из вагона, глядел на зеленую и черную, движущуюся, пахнущую соленой прохладой воду. Море и ветер были, и когда следователь вызывал его на ночной допрос, и когда копали могилу умершего на этапе зэка, и когда служебные собаки лаяли под окнами барака, и снег скрипел под ногами конвоиров. Море вечно. И эта вечность его свободы казалась Ивану Григорьевичу сродни равнодушию. Море не было до Ивана Григорьевича дела, когда он шел свою жизнь за полярным кругом, и не будет до него дела гремящей и плещущей свободе, когда он перестанет жить. Он подумал, это не свобода. Это пришедшее на Землю астрономическое пространство, осколок вечности, движущийся и равнодушный. Море не свобода. Оно подобие ее, символ ее. Как же прекрасна свобода, если напоминание о ней, подобие ее, наполняет человека счастьем. Переночевав на вокзале, он рано утром пошел в сторону дома. В безоблачном небе поднималось осеннее солнце, и его нельзя было отличить от весеннего солнца. Он шел в пустынной и сонной тишине. Он ощутил такое смятение, что, казалось, на этот раз не выдержит все выдержавшее сердце. Мир в эти минуты стал божественно неподвижен. Милая святыня его детства была вечна и неизменна. Его ноги когда-то шли по этому прохладному булыжнику. Его детские глаза всматривались в эти тронутые красной осенней ржавчиной округлые горы. Он слушал шум ручья, идущего к морю среди городских отбросов, арбузных корок и обглоданных кукурузных початков. По улице в сторону базара шел старик-абхазец в черной сатиновой рубахе, подпоясанной кожаным тонким поясом, нес корзину каштанов. Быть может, у этого старика, застывшего и неизменного в своей седине, покупал в детстве Иван Григорьевич каштаны и инжир. И тот же прохладный и теплый, пахнущий морем и горным небом, и чесночным кухонным чадом, и розами, южный утренний воздух. И те же домики с закрытыми ставнями, со спущенными занавесками, и те же 40 лет назад бывшие, неповзрослевшие дети, те же, не ушедшие в могилу старики, спали за этими закрытыми ставнями. Он вышел на шоссе и стал подниматься на гору. Шумел ручей, Иван Григорьевич помнил его голос. Никогда он не видел свою жизнь всю целиком, и вот он увидел ее, и, увидя ее, он не испытал злобы к людям. Все они, и те, что вели его, толкая прикладом в кабинет следователя, и те, кто не давал ему спать на допросах, и те, кто подло говорил о нем на собраниях, и те, кто отрекался от него, и те, кто крал его лагерный хлеб, и те, кто бил его. Все они в своей слабости, грубости, злобе делали зло не потому, что им хотелось причинить ему зло. Они изменяли, клеветали, отрекались потому, что иначе не проживешь, пропадешь, и все же они были людьми. Разве эти люди хотели того, чтобы он, потеряв любовь, старый, одинокий, шел к своему заброшенному дому? Люди не хотели никому зла, но всю жизнь люди делали зло. И все же люди были людьми. И чудное, дивное дело, хотели они того или нет, они не давали умереть в свободе, и даже самые страшные из них берегли ее в своих страшных, исковерканных и все же человеческих душах. Он ничего не достиг. После него не останется книг, картин, открытий. Он не создал школы, партии, у него не было учеников. Почему так была тяжела его жизнь? Он не проповедовал, не учил. Он оставался тем, кем был от рождения — человеком. Вот открылся склон горы. Из-за перевала стали видны вершины дубов. В детстве ходил он там, в лесном полумраке, разглядывал следы исчезнувшей жизни черкесов, одичавшие садовые деревья, остатки оград вокруг жилья. Может быть, родной дом стоит такой же неизменный, как неизменными показались улицы, ручей. Вот еще один виток дороги. На миг показалось ему, что невероятно яркий, никогда не виданный им свет залил землю. Еще несколько шагов, и в этом свете он увидит дом, и к нему, блудному сыну, подойдет мать. и он станет перед ней на колени, и ее молодые прекрасные руки лягут на его плешивую седую голову. Он увидел заросли корючки, хмеля, ни дом, ни колодца, лишь несколько камней белело среди пыльной, выжженной солнцем травы. Он стоял здесь, седой, сутулый, и все же тот же, неизменный. Ну вот, смотрите, друзья, мы успели перечитать. Слава Богу, нам осталось мало, так что раз перечитали и успели другой раз. Вот, вот хорошо, друзья мои. Потом придумаем за эту неделю, что дальше читать. Может быть, по контрасту что-нибудь совсем другое почитаем. Я подумаю, сейчас не знаю пока. Сейчас я знаю другое. Я вот перед тем, как у нас не началась передача, я смотрел наш сайт «Дилетант.шоп», «Дилетант.шоп», и разглядывал собрание сочинений и думал, что эти собрания сочинений, вот какие воспоминания вызывают. Вот такого у меня не было никогда. И нет его сейчас. Виктор Астафьев, хотел бы я собрание сочинений в 4 томах. Все по одному экземпляру. А вот блок у меня синенький, голубенький, разного синего цвета, да. Вот здесь тоже 5-й том грязноватого цвета такого. 8-томник плюс записные книжки. Очень любопытные и очень тяжелые записные книжки. Серый с синим Жюль Верн. Ого-го, вот это мы знаем. Андрей Вознесенский в 3 томах, Евтушенко тоже в 3 томах, чтобы не ревновали друг другу, наверное, на том свете они. Михаил Михайлович Зощенко, 5 томов его сочинений. Лев Косиль, красивый, такой, как был. Не у меня, правда, у моих друзей. Лев Косиль в 5 томах собрание сочинений. Кафка в 2 томах, черно-белый такой. Там процесс возглавляет 1 том, а замок возглавляет другой. Конан Дойль, который мы с папой получали по подписке, это библиотека «Огонек», и читали том за томом. Получали и читали том за томом. Черный с красным, вы прекрасно знаете. Мандельштам, которого не могло быть в моем детстве. Вот 5000 рублей, 4 тома в 3 книгах. А, там последний том, 3-й, 4-й вместе. Ну и Самуил Яковлевич Маршак. Веселое, хорошее издание. Так что вот так. И не забывайте, да, мне сказали, что у нас всего-то с Гулькин нос осталось экземпляров Евгения Ройзмана. Замечательная его Невьянская икона 3-томная. Всего-то. Допечатывать не будут и докупать мы не будем. Вот. Вот, друзья мои, давайте вы тоже посмотрите. Да, Галина, это просто христианский финал книги о страшном времени, о невозможности оставить надежду. Да. Оставить надежду. Вот Николай здесь еще в самом начале, когда у нас трансляция не началась, он разыскал книжкой отдельной «Все течет» и считает, что ее необходимо иметь в своей библиотеке. Да, это страшная книга, ее, наверное, перечитывать сложно. Сложно. Хотя вот я ее перечитал для того, чтобы вам читать потом. И я еще сильнее понял, насколько это жесткая и честная книга. Абсолютно честная книга. И ведь вы знаете, что рукопись-то у него забрали вместе с жизнью и судьбой. И она попала в ГБ, эта рукопись, и потом в ЦК партии, где Суслов сказал, что лет через 300 только напечатают вас. Ну, все это закончилось. Они всегда рассчитывают, что их режим, их жизнь будет продолжаться долго-долго, а может вообще никогда не кончится. Но Казалось, что это была хорошая книга. Казалось, что это вечно, но взяло да кончилось. Я думаю, что и нынешние времена когда-нибудь уйдут. Вот. И, конечно, это уж вещь. Как кричали, когда я даже после перестройки. После перестройки ее напечатали, говорили, это клеветническая, уже тогда это было невыносимо. Это и сейчас-то очень тяжело, и у нас по чату видно, что что тяжело это читать, тяжело это слушать, но трудно было это осознать. Как трудно было осознать, в общем-то, довольно долго жило то, что в принципе-то это не совсем плохо, то, что было. И я до сих пор считаю, что революция, которая была неизбежна, революция тогда, но то, что пошло потом, и что революция всколыхнула очень много, но такое насилие было. Я у вас, кстати, читал здесь в чате, и очень правильно. Не трогайте Ленина, он вам свет дал. Да, Ипполит. Молодец, да, свет дал, лампочка Ильича. Самая замечательная лампочка Ильича была. Нет, электрификация это было великое дело. Лампочка Ильича была прекрасная в Музее революции, где силуэт Ленина накалялся и становился красным. Казалось, что он просто скоро лопнет от гнева. Вот. За 2 дня Галина проглотила залпом свежий дилетант, осталась только непрочитанная стенограмма по Карабаху. Прочтите. Это очень важно. Мы это обсудим, я думаю, мы обсудим в одной из наших передач обязательно. Обязательно. Так. Так. Да. Читать что? Читать ИП? Николай, я не понял. Читать ИП? Страшится. Николай страшится. Но Николай еще сообщил гораздо, что в Вологде будет памятник Ивану Грозному. Ну, там, насколько я понимаю, там веселый губернатор в Вологде. Очень. Вот. Время не ждет. Наши времена тоже текут. Мое почтение. Желаю здравствовать. Да. Так. Хорошо. Sunrise, да? Нет, там все решили, все друг друга поняли, в конце концов, после нашего будем наблюдать. Все. Мы слишком давно живем как друзья с Алексеем Алексеевичем, чтобы не разрешить каких-то штук. Так. Хорошо. Ну ладно, друзья, я не знаю, слышали вы или нет, наверное, не слышали, что у нас 18 часов, все будет вовремя, мы тоже, Галина, я тоже надеюсь, 18:05 начинается. И сегодня наш герой-реформатор, действительно великий стрелочник истории, как его назвали очень точно в одной из прекрасных книг об истории Германии. Это Конрад Аденауэр. Вот. Спасибо. Вот. Да, так что не беспокойтесь. Sunrise, насколько я понимаю. Все нормально. Прощаемся на час. И в 18:05 мы с вами начнем программу «Великие реформаторы», тоже на канале «Дилетант». Извините нас за технические накладки, но, фух, слава богу, удалось перечитать. Спасибо.